Прежде чем я дам описание истории возникновения чистой страны, нужно поговорить вообще о ее месте среди различных миров. Как известно, существует Пхурлока. Пхурлока – это наш физический мир или система физической вселенной. Физический мир состоит из пяти грубых материальных элементов. Живые существа получают там тела при перерождении. Астральный мир. Астральный мир еще называют антарлока или промежуточная область. Часто, собственно, астральный мир еще называют пхуварлокой. Однако Пхуварлока – это не весь астральный мир. И если говорить в общем, то астральный мир включает в себя много областей. И эти области таковы. Махарлока – высший астральный мир, мир равновесия. Сварлока или Сварга – средний астральный мир, небеса. Небеса богов, таких как Индра и других. И, собственно, Пхуварлока. Пхуварлока – это нижний астральный мир. Это копия, тонкая материальная копия физического мира. И, в свою очередь, нижний астральный мир, Пхуварлока, делится на два главных таких подраздела. Это Питрилока и Преталока. Питрилока – это мир питрисов, мир предков. Это то место, где обитают души ушедших, оставивших тела, умерших. Души родственников, прабабушек, прадедушек, тех, кто связан кармически родовыми узами. Преталока – это план голодных духов, жадных неудаленных духов, которые оставили мир сильной кармической привязанностью, захваченностью и неудовлетворенностью чему-либо. Наконец, есть еще субастральный план, это Наракалока. И этот субастральный план поделен на 7 кругов ада, которые соответствуют 7 низшим чакрам, от стоп до бедер. И эти круги ада таковы: Атала, Витала, Сутала, Талатала, Расатала, Махатала и Патала. Это план еще более низкий, чем астральный мир, Преталоки или Питрилоки. И в астральном мире действует астральное тело, Сукшмашарира. И область действия астрального тела – это от Вишудхи, от Вишудха чакры до ступней, до стоп. Собственно, перерождение, переживание различных миров происходит в рамках антарлоки, этого промежуточного мира. Например, когда человек оставляет тело, то, говорят, обычно он попадает на суд Ямараджи. Ямараджа – божество, управляющее статусами живых существ при перерождении. И его помощники. Есть духи-эвакуаторы, духи, которые сопровождают душу вышедшую из тела и намеревающуюся войти в процесс нового перерождения. Их называют еще яма-дуты, вестники, посланники ямы. Если душа была грешной, то эти души, духи, пинают, толкают и вытаскивают крючьями душу или ведут на веревке. Если душа была добродетельной, то ее встречают хорошо, в прекрасном облике. И когда человек оставляет тело, попадая в промежуточную область, то он встречается с тем, что ему демонстрируют записи Читрагупты, астральные хроники, показывающие то, как он жил. И это может быть выглядеть очень субъективно, по-разному. Например, один человек может увидеть это в виде кинотеатра, где ему транслируется фильм о его жизни, и он с удивлением обнаруживает фильм о своей жизни. И там показывают, как он родился, как в детстве чем-то занимался, учился в школе, встречался с другими людьми, развивался. Потом показывают, как он в монастыре практиковал, как он выяснял отношения с кем-то. Все это показывается. Человек выполняет роль дражды, свидетеля. Иногда он, когда эмоционально реагирует на все это, у него могут возникнуть какие-то эмоции. Например, чувство привязанности, или угрызение совести, или возмущение. Он может сказать: нет, я не делал этого, это неправда. Но в том-то и дело, что это все правда, потому что это демонстрируется все то, что есть в подсознании. Все это очень субъективно может быть показано. И когда человек эмоционально реагирует на такую хронику его жизни, вибрация его тонкого тела меняется. Он впадает либо в привязанность, либо в чувство вины, либо в гнев. То есть он не может это сам освободить. Это не то, что его наказывают, а он сам как бы себя наказывает тем, что не может освободить все то, что он видит, и состояние его ума меняется. И когда в процессе такого просмотра состояние его ума меняется, то Ямараджа он не приговаривает, он просто констатирует факт, он говорит: по вибрациям твоего тонкого тела тебе нужно в эту область следующую. Ты сам это как бы сделал. Например, если человек видит какие-либо скверные сцены, омраченные сцены его жизни, и он не может видеть их просто так, его сознание подпадает под нечистое видение этих сцен, омрачается, он чувствует вину. И его бхава омрачения как бы толкает его в миры адских измерений. Или если человек видит прекрасные сцены своей жизни, связанные с заслугой, почитанием святых, то его охватывает ликование, и он переходит на высокий уровень вибраций, и тогда ему говорят: ты заслужил перерождение на небесах вследствие твоей заслуги. Или если у человека карма асуров, славопрений, злости, гнева, столкновений, он видит, и это его раздражает, возмущает, и он, забыв себя, говорит: это они виноваты, это я молодец. Ему говорят: вот тебе мир специальный, мир асуров, где ты сможешь этим заняться всю следующую жизнь. То есть, как бы, человек, когда не может освободить эти астральные хроники его жизни, показанные ему в промежуточном состоянии, он сам меняет свою бхаву, и именно эта бхава определяет его вибрацию, спанду. И на основании этой вибрации ему относится, как бы, его распределяют в тот или иной мир. Если же человек находится в глубоком присутствии, и все, что он воспринимает, он может сам освободить, то он не подвластен ни яме, ни его слугам, ни вообще закону реинкарнации. Он сам определяет место своего рождения или место вообще своего нерождения, отправляется силой разума в чистую страну, в высшие миры. И считается, что утаить ничего невозможно, поскольку это божество, управляющее этим психозом, обращается к шраванам и их супругам шравани, то есть саглядатаям, те, кто все слышит и все видит. И они свободно предоставляют такую информацию. Все это тонкие энергии, существующие в подсознании, в тонких телах человека. И От них невозможно скрыться, но их можно самоосвободить и очистить. Именно поэтому задача практики в монастыре является очищение тонких тел. Почему их надо очищать? Потому что они загрязнены. И обретение святости – это прежде всего очищение. То есть мы не можем как бы так встать на духовный путь и мириться уже с тем, будто бы у нас все уже очищено. Разумеется, на уровне воззрения, в недвойственном воззрении, чистота и совершенство изначально нам присущи. Однако на относительном уровне очищение тонких тел – это такая тяжкая и важная задача каждого. Непрерывное очищение, очищение, потому что загрязненность тонких тел не дает проникать даршану ануграхи и по-настоящему не дает воспользоваться естественным присутствием. Итак, место чистой страны Дивьялоки – это астральный мир Сварлока или Сваргалока, небеса среднего астрального мира. Это место, которое выше Питрилоки, мира предков, но ниже Махарлоки, высшего астрального мира небес. Так история чистой страны начинается с того, что царь по имени Брахмадатта, который жил в эпоху Двапара-юги, правил страной. И тогда земля называлась Карма-Бхуми, место, где разворачивается карма. Этот царь был праведный, Раджа-риши, и имел своим гуру божеством Дататрею, семейным божеством. И несмотря на то, что он был праведным царем, он чувствовал, что он не обладает еще полным освобождением. И он еще беспокоился по этому поводу. И однажды он задумался о своей судьбе и пришел к выводу, что забота о царстве забирает у него слишком много времени, не позволяет должным образом заниматься медитацией на брахмана. И в этом жизни он подумал, что скорее всего ему не удастся достичь освобождения. И он думал так, что я получил драгоценное тело человека, но вот я связанный судьбой и не слишком способен вести садхану. Из-за моего беспокойного ума, тяги к удовольствиям, я даже царство не могу оставить, чтобы его передать кому-то, потому что у меня нет наследника сына. А оставить подданных без заботы тех, кто мне предан, тоже это противоречит дхарме, и это я не могу. И так он укорял себя и погружался все больше в раздумья, думая, что же ему делать. Тогда он думал, ну, может быть, по крайней мере, хотя бы я стану бессмертным, чтобы завершить свои дела и иметь время для достижения освобождения. Потому что смерть, новое рождение, даже для йога это такой предмет беспокойства. А мои успехи в йоге не особо велики, вот так он размышлял. И с такими мыслями он часто обращался в молитвах Дататрее, своему семейному божеству. И однажды Дататрея явился ему в своем облике, сидя и улыбаясь, сияя и улыбаясь, и ответил ему: «Я знаю, что тебя беспокоит, и твоя просьба очень необычна. Ты желаешь жить вечно, как в физическом теле, так и в чистом божественном мире, и иметь множество возможностей, времени для садханы и достижения освобождения». Но он сказал ему: «Но ты должен понять, что сам этот мир, мир людей, это мир смертных. И полностью твое желание выполнимо, если ты станешь при жизни как бы небожителем, еще обладая человеческим телом. Для этого тебе надо почитать великую мать, Деви, ту, которая является гуру даже для моих божественных предков, Брахмы, Вишну и Шивы». И он сказал: «Почитай Деви в форме Тары, и твое желание исполнится». Сам Дататрея мог бы прямо дать такое благословение, но он избрал такой метод, желая, чтобы сам Брахмадатта выполнил такую садхану, и у него была определенная лила, какие-то планы на это. Следуя наставлениям гуру, Брахмадатта много лет почитал Тару, продолжая призывать ее медитацией, ритуалами, молитвами и мантрами, и подношениями. Иногда он чувствовал себя в полном отчаянии, а иногда воодушевлялся. Но однажды ему явилась богиня и очень благосклонно поговорила с ним. Она расспросила его об успехах в садхане и осталась довольна его ответами и усердием в садхане. Часто божества, перед тем, как дать благословение кому-либо, задают различные вопросы, желая проверить уровень понимания или готовности кого-либо. И в зависимости от того, какие вы ответы даете, вы получаете благословение или нет. Представьте, если божество приходит и задает вопросы, а человек находится в сангивом тамасном состоянии, он не сможет получить ответы, дать правильные ответы. Это наподобие того, как гуру спрашивает ученика, задавая ему вопросы и желая услышать, как он освободит эти вопросы. И в зависимости от того, как он отвечает, он ему может сказать: у вас реализована ступень зачатия, а у вас стадия вынашивания. И она осталась довольна ответами Брахмадатты и сказала ему, что его мечта – стать бессмертным в мире людей и, одновременно живя в мире богов, жить в чудесном мире и иметь условия и время для достижения полного освобождения, не покидая своего статуса царя, будут исполнены благодаря его усердию. Через некоторое время случилось событие в мире Риши. Семь великих Риши, находясь каждый в своей локе и пребывая в самадхи, видели необычайное сияние. И в центре этого сияния появилась девушка ослепительной красоты. Она была в сопровождении свиты из подруг, каждая из которых не уступала ей по красоте и олицетворяла какую-либо из энергий. Каждый из семи Риши видел ее одновременно. И он раздумывал, кто же это могла быть. И они думали так: апсары обычно не являются без разрешения, и эта лока для них недоступна. Да и сияние и величие их гораздо меньше. Ситхи такой облик не принимают. Жены великих богов приходят со своими супругами, и они раздумывали, кто бы мог это быть. Прекрасная богиня, увидев их сомнения, улыбнулась, осветив пространство вокруг, и сказала: «Я та, которую вы почитаете как Лакшми в сатве, как Сарасвати в раджасе и как Махакали в тамасе. Я есть изначальная сила, сам Брахман в форме шакти, благодаря которому существуют все великие боги. Я Махамайя, очаровывающая даже богов. Я Брахма-Видья. Я Махишвари, создательница всего сущего, лишенная любых качеств и атрибутов. Я порождаю Брахму, Хари, Вишну, Шиву, Агни, Сому и Сурью. Эти владыки мира есть мое порождение. Когда мир еще не существует, когда нет ни Брахмы, ни Вишну, ни Шивы, ни Гун, ни времени, ни Калы, в форме Чит-Шакти, Ади-Шакти и Чит-Рупини я воссоздаю океан первозданного хаоса, Экарнаву, и порождаю трех великих богов, побуждая Брахму творить вселенную, Вишну ее поддерживать. Сейчас я приняла облик Тары, ибо в этом облике я спасаю моих преданных от ужасных страданий и невидения». Далее она сказала: «О Риши, люди, живые существа в Джамбудвипе, искренне стремятся к освобождению. Их умы полны смятения, судьбы полны помех и препятствий. Их тонкие тела насыщены желаниями, которые они с трудом контролируют. Их окружение полно раджаса, и поэтому я хотела бы помочь таким людям». И она сказала: «Пришло время создать чистый новый мир внутри этой вселенной, сотворенный Брахмой. Пусть этот мир содержит знаки моей янтры из восьми лепестков, как свидетельство моего благословения. Создайте же такой мир на радость моему почитателю Брахмадатте». Риши были очень удивлены и обрадованы тем, что с ними общалась сама великая богиня. И вдохновленная великой богиней, семь риши, хранящих мир, решили собраться в отдаленном и безлюдном уголке Вселенной для обсуждения этих необычных видений и для того, чтобы обсудить вопросы поддержания жизни во Вселенной. Для этого своей мистической силой они создали огромную гору, копию горы Меру, а на ее вершине силой ситхи мгновенно воссоздали огромный дворец. Силой мысли каждый из риши вместе со своей свитой перенеслись в этот дворец, и, усевшись на украшенных тронах, удобно на тронах, которые были украшены драгоценными камнями, золотом, окружены многочисленными богами, гандхармами, видьядхарами, чаранами, небесными поэтами, риши почтительно поприветствовали друг друга. И это были семь риши – Васиштха, Вишвамитра, Кашьяпа, Гаутама, Атри, Джамадагни. Среди других вопросов, которые они обсуждали, это был вопрос о повелении богини о создании чистой страны, о душах тех из людей, которые искренне стремятся к высшему освобождению, но не имеют возможности достичь его на земле. И они не желают тратить заслуги на небесах, наслаждаясь развлечениями. Они не желают снова рождаться среди мира людей, проходить через страдания, рождение, старость и смерть. Но их заслуг недостаточно, чтобы возродиться освобожденными, подобно великим богам. И тогда было принято решение о создании между мирами людей, миром освобожденных богов и ситхов, и миром богов сансары, создание мира, который был бы благоприятен для того, чтобы вести садхану, для достижения полного освобождения. И условия этого мира были таковы. В этом мире не должно быть ни болезней, ни препятствий, ни старости, ни боли, ни страданий от мирских желаний. В него должны попасть только те, кто ведет искреннюю садхану, стремясь к освобождению, контролирует ум, соблюдает самаю и обеты, главные из которых – ахимса и стремление к освобождению. Жители в этом мире не должны иметь забот о еде, одежде, здоровье, защите. У них должны быть все условия и время для изучения и практики дхармы. Жители этого мира должны жить очень долго, как в своих телах, так и в духовных, или быть бессмертными, чтобы иметь возможность практиковать столько, сколько необходимо, исполнить свои обеты и достичь освобождения. Решив так, семь риши решили сделать этот мир на том месте, где они собирались и где они создали гуру Меру. Для этого они создали четырехстороннюю янтру с восемью лепестковым лотосом внутри, а гора Меру стала его центром. Дворец, созданный ими, стал центром этой горы. Эту страну они назвали «Божественная земля» или «Божественный мир» – Дивьялока. Затем силой своей медитации они призвали божеств, божество Вишвакармана, чтобы он мог выполнить их замысел. Объяснив свой замысел Вишвакарману, они повелели ему побыстрее его исполнить. Чтобы в чистую страну попадали только достойные души силой своей медитации, они поставили защитников дхармы, локопалов, охранителей мира, чтобы они охраняли четыре главные стороны света, а также четыре промежуточных. Они их разместили в золотых башнях, украшенных и великолепно отстроенных и сконструированных Вишвакарманом. Чтобы ее жители могли жить долго, практически вечно, они создали восемь священных озер, множество устройств, гармонизирующих элементы, 108 радужных колодцев, храмы Дханвантари, Прана-Шакти и другие устройства. Чтобы в стране никогда не иссякало благословение богов, они силой ситхи создали сверкающую радужную пятицветную сферу, которая поддерживала связь с пупком Вишну, хранителя Вселенной, и питала этот мир его энергией. Чтобы она была надежно защищена от неблагоприятных влияний асуров, ракшасов и демонов, они, используя свою божественную силу, накрыли ее пятью куполами, олицетворяющими пять элементов. А чтобы все 24 элемента Вселенной находились в этом мире в гармонии, они создали 24 татва-янтры и разместили их в нужных местах на берегах материка Арьяварты в этом мире. Чтобы 5 великих элементов всегда были в гармонии и поддерживали мир, они создали 5 храмов, посвященных этим элементам, и расположили их в глубине материка Крита. Чтобы в ней могли счастливо обитать множество людей, они создали 8 больших городов прямо у священных озер. Это города Хираньяку, Экачакрая, Шантипур, Входжа, Праджотиша, Амаравати, Пушпатака и Тваштар. То есть золотой город, город одного круга, безмятежный, процветающий, сияющий, город бессмертных, цветущий и город по имени Творец. И в центре каждого города были установлены храмовые комплексы. Чтобы в этом мире была тайная область, доступная только великим подвижникам, они у подножья Меру создали Хираньягарху, золотой зародыш, центр мира, который как бы был зародышем всего мира. Чтобы храмы, дворцы и тонкие магические устройства, поддерживающие мир, должным образом работали, а попадающие люди получали обучение и помощь, и поддержку, они населили этот мир 17 семействами, искусственно созданных разумом различных существ. Риши, ситхов, видятхаров, гандхарвов, брахманов и других. Все эти существа были созданы искусственно силой разума Риши. Они не перерождались в этом мире вследствие кармы. Чтобы этот мир можно было видеть и посещать живущим на земле, они сделали его доступным для тех, у кого чисты самаи, кто умеет немного медитировать. Чтобы те, кого не пропустили локопалы, и кто не очень искусен в медитации, но имеет усердие и накапливает заслуги, соблюдает самаи, могли видеть этот мир и упражняться в очищении тонких тел, они создали различные парки и дворцы, в которых жители могли бы очищать свою душу, готовясь попасть в этот мир. Чтобы люди, почитающие разных божеств, могли их видеть в этом мире, они создали в каждом городе с помощью Вишвакармана множество храмов с различными божествами и учредили ритуалы и практики поклонения им. Чтобы этот мир радовал зрение и услаждал слух, по заданию Риши, Вишвакарман создал в нем множество великолепных садов, рощ, беседок, дворцов, площадей и парков. А чтобы жители этого мира могли помогать другим людям, живущим на земле, было создано множество мест для перемещения между мирами – Акаша-Ян. Таким образом, мир по просьбе Шакти-Деви был завершен с помощью семи Риши и Вишвакармана. И тот раздел, который мы изучаем в учении йога-нидры, посвящен этому миру. Сама же Дивья-лока на физическом мире и учение является проекцией этой небесной Дивья-локи, как бы ее формой проявления, формой ее даршины. Божества, деваты действуют через гуру и через святых, когда Дивья-лока проявляется. Изучать учение, с одной стороны, означает практиковать самому, но с другой стороны, это означает открывать себя даршину, ануграхи, нисходящей через святых линии передачи, через гуру и через монахов. Открыть себя даршину возможно только когда мы способны устранить эгоизм, находиться в состоянии самоотдачи. Когда мы не способны устранить его, мы являемся сопротивлением, через который свет не может проходить. И тогда этот свет проходит за пределы нас и проявляется в каком-то искаженном кармическом варианте. Поэтому часто я говорю ученикам, вам не надо делать, вам надо быть, стараться проводниками даршана. Насколько хорошо стать проводником даршана возможно, настолько возможно и быть в присутствии, потому что эти понятия взаимосвязаны. Когда мы сами действуем, исходя из эгоистичной обусловленности, наше эго, наш ум так и норовит вцепиться за что-либо. Так и норовит наложить какие-то отождествленные оценки. Когда мы являемся проводником даршана, этого, конечно, не происходит. Потому что состояние проводника – это то место, где приоритет отдается тому свету, который нисходит через проводника. А что делать? И как делать, и каков результат – это вопрос вторичный. И проведение даршана осуществляется через принцип самайи, гуру-йоги и чистое видение.